Теория заблуждений.
Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. С нами по видеосвязи писатель, член Общественной палаты Армен Гаспарян. Армен, приветствую вас.
Приветствую.
Телефон прямого эфира, напомню, +7 495 95 95 91 2. Можете вопросы писать в телеграм-канал, в приложение «Радио Спутник». Не забывайте про WhatsApp. Номер прежний, +7 968 766 3311. Ну и трансляция нашего эфира идет на Рутюбе. Тоже можете задавать вопросы. Тут уже заранее поступают некоторые сообщения, но немножко не по теме. Не по теме нашей сегодняшней, поэтому оставим их за скобками. Пожалуйста, пишите. Вот, собственно говоря, что называется в контексте того, о чем мы говорим. Владимир Путин совещание провел по поводу вот этой ситуации с паводками в разных регионах России, в частности, в Курганской области. Ну и вот потребовал не допускать скачка цен. Я процитирую. Надо своевременно оказывать пострадавшим медицинскую правовую помощь и не допускать спекулятивных скачков цены на товары первой необходимости. Ну, насколько я понимаю, если президент об этом заявляет, значит, какие-то были прецеденты. Ну, и, к сожалению, вот из нашего опыта мы знаем, что когда что-то случается, некоторые люди пытаются на этом сделать денежку. Причем даже в трагические моменты. Вот как вы считаете, нужно ли таких людей вообще наказывать, кто пытается на этом бизнес какой-то сделать? Ну, и в целом хотелось бы вот оценку ситуации с паводками нынешней.
Ну, насколько я слышал, там генпрокуратура нашла ряд, скажем так, несоответствий с заявленными, и с этим будут разбираться. Это потому что если там совершено преступление, то, соответственно, виновные должны будут предстать перед судом. Что касается этой истории с попытками нажиться, но она стара как мир. Это было во все века. Нового тут ничего нету, но в силах государства этому противодействовать. И если президент поставил задачу, я рассчитываю, что и, во-первых, заслоны будут соответствующие поставлены, и, во-вторых, виновных привлекут к ответственности. Потому что это давно надо было сделать, потому что это постоянная тема. Кому трагедия, кому мать родная. Но рано или поздно, как говорят умные люди, количество всегда переходит в качество. Поэтому очень бы хотелось, чтобы в свете поручения президента, соответственно, этот вопрос был бы решен. И те, кто в дальнейшем захочет этим заниматься, будут понимать, что, возможно, на них накажет воздействие, так сказать, ответная реакция.
Вот с дамбой эта история, да, она же явно требует какого-то внимательного расследования, может быть, мониторинга подобных сооружений, не только вот в этих регионах, а и в соседних, где реки большие есть.
Ну, как показывает практика, когда что-то подобное случается, потом будут внимательнейшим образом проверять все. Но, к сожалению, опять же, вот эта вечная традиция рассчитывать на авось проскочим, авось не заметят, а чем мы там хуже других, ну, она из века в век не меняется. И, к сожалению, все печальные опыты не оказывают воздействия. Ну, во многом потому, что это, к сожалению, человеческая натура такова. Знаете, ее не могли перестроить даже большевики. А уж они-то, что называется, с чувством подходили к этому процессу. Но, как показала практика, тоже не сдюжили. Так что здесь меня это, к сожалению, не удивляет абсолютно.
Ну да, формировали нового человека, новую формацию, но как-то у них не особо получилось. Ну вот смотрите, если об этих паводках говорить, вот еще есть какая информация. Во-первых, губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что может до 9 миллиардов возрасти ущерб в этом регионе от того, что произошло. Ну и кроме того, вот на совещании, которое Владимир Путин проводил, обратил президент особое внимание на информацию губернатора уже Оренбургской области Дениса Паслера, что было принято более 400 тысяч заявлений граждан на оказание помощи финансовой. Ну, понятное дело, А выясняется, что пока оказано только чуть больше, чем 10% из тех, кто на нее претендует. Ну и, собственно говоря, в общем, президент несколько серьезно на это среагировал и спросил, чего так мало. Вот. И более того, было еще поручено скорректировать размер этих компенсаций, потому что вокруг них тоже копья ломались. Там и вот Козупица сообщил мэр всем пострадавшим 7 по 100 тысяч рублей. До этого были цифры 10, 20, 50. Ну, понятно, что если человек все имущество потерял, этого не то, что недостаточно, это капля в море. Вот что по поводу компенсации и выплат скажете?
Ну, мы всегда очень долго раскачиваемся. Это наша вечная боль. А уж тем более, когда речь заходит про финансовые инструменты. Меня это не удивляет. Меня гораздо больше поражает, вот что эта профессия сыновья лейтенанта Шмидта, она не то, что никуда не девается, а она с каждым разом становится все более и более изощренной. Ну, я думаю, что все видели эту историю, которую еще потом все телеграм-каналы показали, обсосали. Там несчастная женщина рыдает, муж погиб в СВО, у нее водой смыло вообще все, что только можно. А потом выясняется, мужа нету. Сама она не из этого города. И так далее. Да? Но сколько сердобольных уже откликнулось, и какая могучая истерика по этому поводу пронеслась. Нет, с одной стороны, очень хорошо, что у нас такое количество сердобольных. С другой стороны, понимаете, вот это число проходимцев, и вместо того, чтобы решать там вопросы системно, да, я прекрасно понимаю, что какой-нибудь чиновник это увидел, он понимает, сейчас ему пропишут там по ноту фа, верхние октавы. И он бросает то, чем занимался, да, начинает здесь пытаться это все как-то разрулить. Гражданка понимает, что вот она вытащила счастливый билет, сейчас она его вскроет, как банку от компота, и понеслась. И таковых же у нас достаточно много. А это все, разумеется, тормозит оперативное выделение помощи. Вот это самое ужасное, по большому счету.
Ну и размер, да, вот корректировка, о которой Путин говорит, тоже имеет значение, да, все-таки 100 тысяч, это явно недостаточно, но понятно, что государство целиком не может весь ущерб компенсировать, тут и страхование должно работать, но мало кто страхуется. Вот с корректировкой оперативность возникнет в ближайшее время?
Возникнет, но тут же надо тоже понимать, что они исходят из той суммы, которая есть сейчас там условно
в региональном бюджете. Да.
Да, из той суммы, которую можно будет там условно получить из федерального бюджета. Плюс, поскольку это всевеликая бюрократия российская, да, они боятся показать слишком большую цифру. Там следующая инстанция будет это все резать. Здесь же, ну, как бы понятно, да, весь этот механизм. И отсюда, собственно, все проблемы, потому что многие даже будут бояться озвучивать какие-то большие, потому что скажут, а не хотите ли вы тем самым это распилить, украсть, и нет ли у тебя сукиного сына злого умысла, а ему это зачем нужно? Поэтому вот так вот это и происходит. Это беда. Ну, извините, наше служивое сообщество может находиться, ну, как правило, в двух параллельных стадиях. Либо они будут бояться проявить инициативу, либо они будут стараться удовлетворить свои высокорастущие амбиции. Ну, как небезызвестный герой вчерашних новостей, правда?
Да-да-да.
Вот, а, к сожалению, посередине мы бываем крайне редко. Мы находимся обычно в состоянии маятника. А посередине мы бываем, когда президент даст кому-нибудь из них, так сказать, поручение. Когда президент приструнит их. Потому что во всех остальных случаях зачастую это все происходит по накатанной. Это данность. Там и она может всех раздражать, и там все ее могут ненавидеть, но, братцы, ну дайте вещи называть своими именами. Чего мы обманываем друг друга?
Ну да. И, кстати, данность, возникшая далеко не в наши времена. В общем, это все описано. И в литературе тоже. Ну, что, давайте к международной повестке, что называется. Ну, такой известный французский политик Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты», это... А Франция, значит, ну, подверг такой жесткой критике заявление Зеленского о том, что, значит, если ВСУ не получит помощь, если Киев не получит помощь в виде оружия, то будет Россия угрожать Европе. Ну, и кроме того, до этого, кстати, Филиппо призывал санкции губительные для Евросоюза завершать, да, как-то заканчивать в отношении России. Ну, и кроме того, и за мирные переговоры он тоже высказался. Ну, да, Филиппо я тоже хотел бы спросить, но сначала вот по сути вопроса, да, о том, что Россия угрожает Европе или может угрожать Европе, ведь не один Зеленский говорит, и европейские политики регулярно об этом заявляют. У них это новый какой-то тренд согласованный, как вы считаете? И насколько серьезно они сами-то к этому относятся?
А почему новый? Этому тренду много-много веков. Просто меняются...
Новый виток, так назовем.
Ну, меняются формулировки. Меняется там немного риторика, но в целом как бы эта тема как была, так и остается. Благо подавляющее большинство ни в чем не будет разбираться принципиально, но если об этом будут говорить смазливые мордашки на телевидении, если об этом будут говорить в магазинах, то ты вольно или невольно поверишь. Ну, я не помню, кому из ведущих «Спутника» я рассказывал, что я однажды решил совершить морально-нравственный подвиг. Я решил посмотреть целиком один из стримов террориста Гордона. Слушайте, я на 20-й минуте, вот при всем вот там моем опыте, я сам уже поверил, что я национал-социалист. Я строю концлагерь, у меня тут какие-то рабы на плантациях, все силы я бросаю только на Геннадия. Это на 20-й минуте.
А стрим, стрим часа три, наверное, длился.
Ну, где-то часа полтора, но под конец я уже понял, что, в принципе, нас двое во вселенной, Гитлер и я. Понимаете, это один ты стрим только слушаешь. А вот теперь представьте, да, вам на протяжении 2 лет рассказывают, что русские только и делают, что сейчас вот накопят немножечко еще побольше сил, придут и всех загеноцидят. Ну, конечно, обыватель будет верить, тем более, что обыватель, извините, еще возвращен на всех этих голливудских хонорах. И чрезвычайно легко и комфортно в такой модели находиться.
Ну да. Давайте напомним, что Дмитрий Гордон признан агентом в Российской Федерации.
А я сказал террористом.
Да, террорист, экстремист, Росфинмониторинг, ну, в общем, весь комплект. Скажите, пожалуйста, а вот относительно все-таки очень активного политика французского Флориана Филиппо, который делает регулярно вот такие заявления, но есть некоторые другие политики, примерно на такой же позиции стоящие, вот они как бы себя комфортно чувствуют в нынешней политической конфигурации Европы? Вот все-таки им дают высказываться, но может ли это как-то прекратиться? Испытывают ли они давление? И насколько они вообще определяют, ну, хотя бы частично вот политическую картину Европы? Она же все-таки не совсем монотонная.
Слушайте, ну, им дают высказываться ровно до момента, пока их высказывания не наносят ущерба действующей власти. Как только будет, извините, ущерб, сразу будет включена в полном объеме культура отмены. И нигде ничего вы больше высказывать не будете. А на вас еще какое-нибудь там уголовное дело возбудят и найдут след. Илья Харламов переведет подпольно вам, я не знаю, в чем там, в крипте, в евро. И, соответственно, будет суд. Франция против подлючего изменника. И на этом все закончится. Но мы же понимаем прекрасно, как этот механизм работает. Опасности в данный момент они никакой не представляют вообще. Потому что они не то, что не являются мейнстримом, да, это такое абсолютно частное мнение. Может ли это частное мнение там когда-то начать оказывать воздействие? Да, например, после победы России. Это получится точно такая же история, как была в 1945 году, когда по мере продвижения к своей цели Советский Союз становился все более и более популярным в Европе. И потом уже на пике вот это вот красный проект, коммунистические партии там и так далее, и так далее. То есть это находится в прямой зависимости. Пока этого нету, ну, соответственно, рассчитывать на то, что это привлечет какое-то внимание, нельзя.
Ну, вот еще один действующий политик, ну, хотя, скорее, его можно назвать евробюрократом, а именно канцлер ФРГ Олаф Шольц, ну, в очередной раз подтвердил, что не будет менять свое решение по поставкам Киеву ракета «Таурус». Во время встречи он это заявление сделал премьером британским, господином Сунаком, или Сунаком, я все время забываю, где
Сунаком.
Там... Сунаком, да, где ударение ставится, вот, спасибо. Так вот, не будет, дескать, он поставлять, и вот, собственно, зачем ему все время эти заявления делать? Ведь уже там эксперты разбирали эти пресловутые ракеты «Таурус», они практически имеют такую же силу и мощность, как вот эти известные Storm Shadow и Scalp. Но, тем не менее, вот он именно про эти ракеты, значит, говорит и говорит. Вот для чего это нужно ему? Потому что, ведь если говорить о помощи, Германия вторая после Соединенных Штатов. В том числе техника помогает разной.
Но он не может об этом не говорить, потому что об этом постоянно толдычит этот невменяемый фролин Штрак-Циммерман, глава комитета по обороне Бундестага. И, собственно, Шольц именно по этой причине сразу после каждого следующего заявления Циммерман вынужден тоже что-то говорить. На общий объем германских поставок это никакого воздействия не оказывает. Даже если допустить, что вот он завтра там передумает, да, они опять ответственность никакой за это нести не будут. Напоминаю, когда они передали Леопанзере, они сказали, да, это немецкая бронетехника, произведенная в Федеративной Республике Германии. Но как только она попала в руки украинцев, именно украинцы несут ответственность за ее применение, а вовсе не Германия. Поэтому и здесь будет ровно все то же самое. Для бритиши принципиально важно, чтобы Германия увязла во всей этой истории как можно сильнее. Ну, потому что знаменитое многовековое британо-германское противостояние никуда не делось. Оно может быть сейчас не настолько ярко выраженное, как условно в начале или там в середине 20-го столетия, но оно тем не менее есть. И запятнать, обмазать еще и Германию – это святое дело.
А сам Шольц, вот просто любопытно, да, он же недавно в Китае ездил, Си Цзиньпином встречался, ну, какие-то после этого председатель КНР заявление сделал такого мирного характера по урегулированию, но, тем не менее, вот даже в Германии его многие называют блеклым чиновником, да, который не имеет своего политического лица. Все-таки возможно ли в нынешней европейской конфигурации политическое появление в качестве канцлера, ну, например, канцлера Германии, не блеклого политического лица, а какого-то яркого человека, который действительно займет несколько иную там альтернативную позицию? Или все подступы заминированы?
Нет, для начала этого человека надо зачать и родить. Потом воспитать, образовать, и потом, наверное, можно будет на что-то рассчитывать.
Это десятилетие. Десятилетие.
Ну, если у вас на протяжении последних 30 лет вымывалось само понятие политики, и вместо политиков становились менеджеры и девочки-редакторки, то, извините, когда они заняли абсолютно всю поляну, они туда пускать больше никого не будут. Но вы сами посмотрите на эту трансформацию. Партия зеленых, которая создавалась для того, чтобы птички пели, рыбки плавали, солнышко светило, крыжовник рос. Партия зеленых стала главными ястребами Вы понимаете, что это ненормально? То есть это не имеет никакого вообще отношения к политике. Вы понимаете, что канцлер Шольц сделал невозможное. Он нанес Германии урон, сопоставимый, в принципе, с Веймарской республикой. Что было невозможно, потому что Веймарская республика это на фоне Германии, проигравшей Первую мировую войну, отчаяния и всего такого прочего и разного. А у Шольца этого ничего не было, и тем не менее результат он показал такой же. Мерседес переводит производство, гордость Германии, да?
Китай.
Вторая гордость Германии, я имею в виду химический концерн БАСФ, тоже переводит производство. Если бы были бы политики, ну, я не знаю, уровня там Аденауэра, Вилли Бранта, да даже Коля, мы бы их увидели. А кого мы видим? Но посмотрите внимательно на этот пресловутый Бундестаг, кузницу кадров. Посмотрите внимательно на правительство. Вы понимаете, что если бы были бы нормальные бы профессионалы, Писториус не был бы министром обороны. Хабек не был бы вице-канцлером и еще и министром экономики. Анну Полену Бербок, если бы и пустили в МИД, то только эскортницей для делегации Кот-д'Ивуара. Это был бы и пик бы ее карьеры. А она нынче министр. Если у вас, извините, все вот такое, за счет чего должно появиться нечто талантливое и политически озабоченное? Это общая мировая проблема. Мы с вами сейчас вот разбираем Германию, можно точно так же разбирать Францию, Великобританию, Соединенные Штаты. И результат вы будете получать один и тот же. Размытие, отсутствие политики, вот как культуры. Ее нету. А есть вот это, к сожалению, культивируемое и ныне.
Армен, а может быть то, что такая серость царит, это и неплохо, но был бы там какой-нибудь Бисмарк, и уже бы давным-давно НАТО напрямую вступило в конфликт с Россией вооруженной.
Если бы был бы там Бисмарк, НАТО бы не вступило бы в войну с Россией, оценивая потенциальные риски. К сожалению, к огромному, да, у всей этой аудитории, у них представление, как будто это вот некая компьютерная игрушка. Понимаете, вот вы ввели там кодовое слово, да, взяли вундерваффе, дали, значит, хуторянину, который должен идти и совершить великий контрнаступ. Ну, а в реальности у вас это не получается. И дальше вы сидите и говорите, ну, подождите, ну, мы же так славно расторговались, у нас же все так хорошо получилось. Мы же уже подсчитали, что мы с Россией получим 200 триллионов. Мы уже поделили, кому какие полезные ресурсы, ископаемые. Это, извините, что, политики?
Есть такое мнение, что это больше похоже на бухгалтерию. Ну что, делаем перерыв на несколько минут. В эфире «Радио Спутник», писатель, член Общественной палаты Армен Гаспарян. У микрофона Илья Харламов. Не переключайтесь, вернемся очень скоро.
Теория заблуждений.